Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас видеть в конференц-зале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Мы сегодня проводим последнюю встречу в рамках первого цикла нашей программы «Московские школы кино. Кулешов и кулешовцы». И наша сегодняшняя встреча посвящена сразу двум ученикам Льва Владимировича, причем двум ученикам, которые заканчивали его мастерскую в разное время. Семен Липович Райборд в послевоенное, а Андрей Юрьевич Кожановский, это уже был последний кулешовский набор. Вместе с тем мы решили соединить в одной программе этих двух очень разных режиссеров, может быть, еще и потому, что они, в отличие от всех, кого мы представляли до этого, пошли не по пути игрового кинематографа, хотя заканчивали мастерскую Кулешова как режиссера игрового кинематографа, а один из них стал режиссером-аниматором, а другой не менее известным режиссером-документалистом и режиссером научно-популярных, как это называлось в советское время, фильмов. Мы, к сожалению, анонсировали сегодня, что с нами будет Андрей Юрьевич Кожановский, но он приболел, просил передать вам привет, а сегодня фильмы будет представлять Наумович Клейман, куратор нашей программы, которому я передаю слово.
Добрый день, друзья. Я приношу извинения, что вам приходится опять сталкиваться все с теми же ораторами. Мы очень надеялись, что Андрей Юрьевич приедет. К этому времени он заболел, к сожалению, и сегодня в 12 часов он позвонил мне, прося передать, во-первых, вам извинения, что он сам не смог приехать вовремя, он будет через несколько дней в Москве, а во-вторых, сказать, что он очень тронут вниманием к его персоне. Я позволю себе сказать несколько слов об Андрее Юрьевиче не просто как историк кино, а как его друг и его сокурсник. Если хотите, мы вместе поступали, вместе учились 5 лет, хотя Андрей Юрьевич на одно время выбыл из ВГИКа, его отдали солдаты на флот за идеологические ошибки, но потом он вернулся, к счастью, в кинематограф. Андрей Юрьевич просил даже сказать, чтобы я не забыл подчеркнуть, и вот то, что сказал Максим, они пошли, вот два ученика, не по пути учителя в игровое кино, а пошли в другие виды кинематографа. Он сказал, не забудь подчеркнуть, что Лев Владимирович считал, что есть одно кино. Вот нет различия в сущности между кинематографом игровым, документальным, рисованным или кукольным, научно-популярным и прочими видами, даже телевизионным. Есть единый принцип произведения аудиовизуального, то есть звукозрительного, ограниченного рамкой, длящегося разное время от 2 минут до 20 часов. И тем не менее, так же, как в литературе, есть литература разного типа, также и кинематограф есть разного типа, но это единый кинематограф. Он сказал, Лев Владимирович нас к этому приучил с самого начала. Так получилось, что оба этих режиссера, которых назвал Максим, то есть Андрей Юрьевич Кожановский, Семен Львович Райтборд, не намеревались поначалу уходить из игрового кино. Они, конечно, хотели прийти в игровое кино, но обстоятельства повернулись так, что им пришлось стать классиками других видов кинематографа. И я думаю, что судьба оказалась в каком-то смысле мудрее их юношеских намерений. Я скажу о Райтборде немножко позже. Это действительно классик, один из тех, кто будет в нашей истории кино занимать одно из самых почетных мест, когда схлынет наша близорукость и история расставит все по местам, то окажется, что вот среди людей 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов, вот того самого послевоенного кинематографа, Семен Райтборд занимает одно из самых достойных мест, но об этом чуть позже. А сначала об Андрее Юрьевиче, раз уж он первый по программе стоит, в силу технических условий. Так вот, Андрей Юрьевич хотел быть режиссером игрового кино. Он пришел, как и все, учиться работать с актером, складывать сюжет, рассказывать истории. Это был очень важный год, 56-й год, когда мы поступали в ВГИК. И должен вам сказать, что у всех было ощущение ожидания чуда. Весной прошел 20-й съезд, вдруг развеялся морг, который был над всей страной, светило солнышко и показало, что вот, наконец, перед нами открылись светлые перспективы. Все сорвались со своих мест. Андрей Юрьевич, правда, только что кончил школу, он на 2 года младше меня, но он пришел прямо в ВГИК, тем более, что он был подготовлен семьей. Его отец, Юрий Хожановский, был очень известным актером и художником, кстати, ученик Филонова. Он замечательный живописец, который работал в Питере, учился у Филонова, и у него несколько раз была выставка, в частности, одна из выставок была вообще, по-моему, третий курс привилегий.
В ГМИИ.
Это художник своеобразный, воспринявший кое-что от Филонова, но также от людей рядом с ним творившим, даже в чем-то родственник, скажем, Акимову. Но, во всяком случае, очень талантливый и очень хорошо образованный человек, который быстро, к сожалению, ушел из живописного пространства, продолжая писать картины, но не выставляя их. У него не было шансов попасть на официальные выставки. Но оказался у него есть еще один замечательный талант. Он обладал талантом звукоподражателя. И если вы помните с детства ваши любимые мультфильмы или радиопередачи, то, например, какой-нибудь разговор щенка или скрип двери, который вдруг произносит какие-то слова, это все Юрий Хожановский. Он обладал потрясающим талантом подражать не только разным животным, но и разным звукам природы, очеловечивая их и заставляя их произносить, как положено в сказках, определенные фразы. И мало кто знает, что именно он в наших мультфильмах озвучивал очень многих сказочных персонажей. Это, конечно, подготовило Андрея Юрьевича к тому, что он потом как бы пришел в мультипликацию почти как в дом родной. Тем более, что отец его дружил с такими замечательными людьми, как раз Павлович Гарин и его жена Хесел-Кшина, а это ученики Мерхольда, и это люди необыкновенно талантливые, и режиссер Гарин, и актер Гарин, великий актер, все помнят его короля Золушкина, мало кто знает, что он играл при Сыпкине, он играл, например, у Мерхольда, он играл вообще массу ролей, человек необыкновенного диапазона и дивного чувства юмора. И Андрей вырос, маленький Андрей, в компании этих людей, то есть мерхольдовцев. Мерхольд был запрещен, а школа Мерхольда жила в этих людях. И взгляды нашего кинематографа и нашего театра 20-х годов никуда не делись. Они как бы ушли в тихий угол, в квартирное общение. Они не звучали, может быть, со сцены в виде слов, но в игре Гарина чувствовалась та эксцентриада, которая в нем была воспитана школой Мерхольда. И вот эта эксцентриада тоже влияла на молодого Андрея Хожановского, конечно, когда он бывал, мне посчастливилось быть в доме Эраста Павловича. Я очень хорошо помню, как он замечательно умел, не впадая в ложную театральность, он никогда не играл великого актера в жизни. И даже относился к себе, я бы сказал, беспощадно. Но он умел замечательно оттенять юмором любую ситуацию. У него игровое и реальное общение находились рядом и переключались мгновенно. Кроме того, по материнской линии Андреевич находится в прямом родстве с квартетом имени Бородина. Потому что мама его урожденная Дервинская, и вот знаменитый наш, вы знаете, ансамблист вот из квартета Бородина, создатель квартета Бородина в Дервинске, как раз дядя Андреевич. Так что он был причастен с юности к музыкальному миру, к театральному миру.
И, я бы сказал, такому радиомиру. Это тоже очень важная сторона дела, потому что образность звуковая была чрезвычайно, остается чрезвычайно важной для творчества Андрея уже в кино. И когда он пришел к Кулешову, он всех поразил знанием того, что большинство из нас просто не знало и не могло знать, в силу того, что он был, вращался в этом кругу. Кулешов его взял с радостью. И надо отдать должное Льву Владимировичу, он с самого начала дал возможность каждому из своих учеников идти своим путем. Но, повторяю, Андрей не думал, что он станет аниматором. У него были, безусловно, свои симпатии и привязанности. И одна из главных его привязанностей, может быть, дружеских и творческих, стал Геннадий Шпаликов. Геннадий Шпаликов, который был нашим сокурсником на сценарном факультете, и который мгновенно, что называется, заразил нас всех своим, ну, солнечным даром, можно так сказать. У него было поразительное обаяние и поразительное ощущение красоты жизни, каждого мгновения жизни. Не надо впадать в пафос, говорил он, а надо чувствовать, что жизнь прекрасна сейчас. Если вы видели заставу Ильича, то я думаю, что вы Мармена Хуцеева по сценарию Шпаликова, вы понимаете, о чем идет речь. Человек необыкновенной совестливости. Я говорю о Шпаликове, потому что сегодня вы увидите фильм по его сценарию. И это очень важно, что с автором Андрея Жаровского стал Геннадий Шпаликов. Он обладал, он кончил Суворовское училище, у него очень много было от суворовцев, так, в самом лучшем смысле этого слова. Он был рыцарь такой маленький в детстве и пришел во век с определенной системой нравственных ценностей и почти такого рыцарственного служения. При этом он был поэт замечательный, он одним из первых взял гитару, стал петь песни до Акуджавы. Самое интересное, что вот первые песенки Шпаликова прозвучали в Москве до того, как Балашалович стал публично выступать. И именно Шпаликов, я думаю, сформировал в Андрее Юрьевиче тоже какое-то ощущение многократной, я бы сказал, поэтичности. Это не просто обаяние личности, это ощущение того, что если ты озарен внутри, ты собою озаряешь вокруг мир. Вот это удивительное дарование Шпаликова, которое передавалось его коллегам, его друзьям. Так получилось, что первый совместный фильм Андрея Юрьевича и Гены Шпаликова был запрещен. И второй был запрещен. Сейчас вы увидите фильм «Жил-был хозяин», картина, которая фактически обозначила новое направление в нашей анимации. Хотя к этому времени уже был сделан фильм «Хитрука. История одного преступления», которая порвала со старой советской традицией такого полудиснеевского стиля и ввела новый стиль, такой почти публицистический, драматический, такой связанный немножечко с сатирой, еще не очень острый, но уже достаточно серьезный. И вдруг Шпаликов делает сценарий, а Андрей ставит фильм о человеке, который воспринимает директиву идти к намеченной цели. Для молодых, наверное, трудно сегодня представить себе то количество штампов, которые существовало в советской идеологии, и в частности этот знаменитый штамп прямого пути к намеченной цели, который не предполагал никаких отклонений. Любое отклонение считалось ересью, грехом. Значит, люди, которые сомневались в правильности намеченного пути, становились немедленно диссидентами, так говорили ревизионисты, они не диссидентами. И вот ситуация, в которой вдруг ставится фильм о том, что дано указание, и человек идет точно прямо по намеченной цели. Этот фильм испугал, надо сказать, людей, которые допустили такую картину, а вторая картина «Стеклянная гармоника» вообще оказалось, ну, почти что обвинением режиму. Потому что это была история режима, который не дает возможности творить. творить в радости, что самое интересное. Картину несколько раз переделывали. Ее пытались спасти. Надо отдать должное тогдашним редакторам. Они не были настроены ни против Андрея, ни против Гены Шпарикова, ни вообще против молодежи. Им только хотелось помочь. А помочь значит привести к общему знаменателю. А привести к общему знаменателю значит сказать, что действие это происходит не у нас, а там, в городе Желтого Дьявола. Вот все это из-за того, что искусство продается там, и это все про то, про них, не про нас. И там даже ввели такую специальную монету, нарисовали. Надо сказать, что Андрей Юрьевич с самого начала работал с выдающимися художниками, а вот тут он уже взял себе в союзники весь Ренессанс, и итальянский, и северный Ренессанс, и современные образы, и Пикассо. То есть тут он сделал такую энциклопедию, можно сказать, живописи, которая вся является продуктом свободного творчества, вопреки обстоятельствам, что никогда почти в истории человечества не было райских условий для творцов. Всегда приходилось преодолевать те или иные препоны. И вот эта картина сначала была переделана, а потом была запрещена. Просто ее не показывали до перестройки. Ее никто, кроме нас, вот, в ГИКовцев и нескольких кинематографистов не видел. И я очень рад, что мы сегодня можем ее посмотреть. Надо сказать, что Андрей Юрьевич с самого начала начал привлекать тех художников, которых Никита Сергеевич Хрущев разгромил на знаменитой выставке в Манеже. Причем это Юрий Соболев, это Состер, это Венкелевский. Это люди, которые считались такими формалистами и проводниками неправильных идей. И именно с ними он сделал свои самые первые фильмы. Это был тоже своего рода вызов, если хотите. Но мало того, что это был такая энциклопедия живописных манер, самых разных. Мне однажды довелось услышать одного француза, что эти фильмы эклектичны. Слово «эклектизм» совершенно неприменимо к фильмам Жановского. Там не эклектизм, там полижанризм или полистилистика. Он не случайно с самого начала работает также с Альфредом Шнитке. Это его любимый композитор. Он со Шнитке сделал большинство своих фильмов. И, как вы, наверное, знаете, Альфред Гайрович вообще был сторонником такого полижанрового или полистилистического сочетания, когда самые разные стили и средневековой музыки, современной музыки, додекафонии, полифонии баховского склада и даже до баховского склада сочетаются в одном произведении монтажно. Если хотите, вот Кулешовская школа сказалась прежде всего в том, что здесь монтаж является конструктивным несущим началом, но не на уровне столкновения кадров, так как понимается, монтаж очень примитивно. Вот склеили два кадра, это монтируются кадры. А на уровне сочетания внутри одного кадра самых разных смыслов, самых разных стилей, которые сталкиваются, да, опровергают друг друга. И на этом столкновении, собственно, и рождается смысловое содержание фильма. Как и музыки, впрочем, у Шнитке, если вы знаете музыку Шнитке, то вы, наверное, помните, как он, начиная с первой симфонии, сталкивает самые разные цитаты из классики, из современных песен, даже пионерских, и какие-то удивительные звучания разных инструментальных групп, голоса и так далее. Вот то же самое делал Андрей Юрьевич в своих картинах. Вы увидите сегодня не только замечательную, и слышите замечательную музыку Шнитке в стеклянной гармонике, вы услышите такую квази-оперу по басням Крылова, написанную Шнитке специально для этого фильма. И надо сказать, что басни Крылова были сделаны на самом деле не только в стиле самого Крылова, даже наоборот, не в крыловском стиле, но сделаны на тему Пушкина. И вот тут я должен отдельно сказать о том, что такое Пушкин для Андрея Юрьевича. Мы иногда не понимаем, насколько существенно в серьезном кинематографе влияние нашей культуры старой, до кинематографической, или считаем, что если это экранизация, то это значит дань Пушкину отдана. На самом деле пушкинское начало вовсе не только в экранизациях, оно в строе чувств, в строе мыслей, в совершенстве формы, в том, как человек понимает свою задачу. Но вот Андрей Юрьевич Пушкину поклоняется с юности. Пушкин – постоянный герой его фильмов. Вот «Мерибасин» – это опять картина о том, как Соловей в образе Пушкина фактически затаптывается ослами, петухами и так далее. Вот это такая метафора творчества, преследуемого недалекими людьми, имеющими потому же силу и власть их преследовать. Картина эта прошла очень скромно, ее не запретили, но и не показали, скажем так. Она пунктиром так прошла по каким-то залам и исчезла. Но он на этом не остановился и сделал фильм, который называется «День чудесный». Это все я называю фильм, который вы сегодня увидите, это ранних Жановский, еще после среднего периода, я скажу дословно, это все ранний Андрей Юрьевич. Картина была сделана, пусть только музей Пушкина на Пречистенке, тогда на Кропоткинской, сделал выставку детских рисунков к Пушкину. Значит, объявили такой конкурс, дети нарисовали иллюстрации к разным сказкам Пушкина и Бориса Годунова, и даже к Онегину, старшие классники. И была сделана выставка лучших рисунков, замечательная была выставка. Андрей тут же побежал на студию и сказал, я настаиваю на том, что мы должны снять фильм об этом. И он просил композитора Мартынова написать музыку. И вот опять мне повезло. Я оказался на студии «Союзмультфильм» в тот день, когда Наташа Абрамова, редактор этого фильма, смотрела сдаваемый ей еще духу царита вариант фильма «День чудесный». Значит, сначала был показан, так как было написано в сценарии, фильм без единого слова, только картинки, нарисованные детьми, и музыка Мартынова. Замечательный фильм. Замечательный. После чего Андрей сказал, а вот теперь я вам покажу что-то иное. И показал тот же самый фильм с рассказом мальчика. Это был сын уборщицы, которого однажды Андрей спросил, когда он заканчивал фильм. Ты знаешь Пушкина? Знаю. Расскажи мне про Пушкина. Этот сын уборщицы стал рассказывать ему, что он знал про Пушкина, про жизнь Пушкина, про произведение Пушкина. Мальчик, по-моему, ему было 9 лет или 10 лет. И это было записано и было наложено на эти рисунки. И вот сегодня вы увидите именно этот вариант. Я до сих пор еще вспоминаю иногда тот первый вариант, чисто музыкальный. Мне очень жаль, что он не сохранился, потому что студия не имела права делать два варианта одного произведения. Нужно было сдать один, утвердить и отчитаться. Тот фильм имел свои достоинства, но этот фильм очаровательный, и вы сегодня увидите именно эту картину, где дети рисуют и интерпретируют Пушкина. И при всей наивности, иногда смехотворности этих комментариев, это такая высота отношения, естественная потребность человеческой души в искусстве, скажем так, проявленная ребенком. Собственно, об этом и все творчество Андрея Юрьевича, все его фильмы потом. Он сделал большой трехсерийный фильм, каждый, значит, фильм по 30 минут, это большой метраж в анимации, то есть полтора часа фильма о Пушкине, сделанный на рисунках самого Пушкина и на его рукописи, где рукопись превращается то в поле, то в дождь, то в скалы. Прямо из строчек Пушкина рождается мир, это замечательный по изобретательности. Причем ему помогали все, вот там как раз работали замечательные живописцы. Юрий Наштейн пришел тоже на помощь другу и сделал замечательную сцену разговора Пушкина с Александром Первым, который отдельный шедевр, который надо может смотреть независимо от всего фильма. Я очень советую вам, эти фильмы есть в интернете, можно смотреть. Андрей Юрьевич снимает в последнее время вообще такие полуигровые фильмы, он сделал фильм. Замечательный фильм «Полторы комнаты» про Бродского с актерами, где уже и документальные кадры самого Бродского, и актерские сцены, замечательно сыгранные, кстати, первоклассными актерами, и анимации. Все это вместе в одном фильме. Он получил за него Нику, надо сказать, должное нашим кинематографистам, они оценили эту картину. Вот последний его фильм, сейчас он работает над ним, и я ему желаю всяческого успеха. Это картина одновременно о Мерхольде, о Гоголе. И я очень надеюсь, что он ее успешно завершит, и мы с вами вскоре ее увидим. Я несколько затянул это вступление Крыжановским. Сейчас будут 4 фильма раннего Крыжановского, а потом фильм Райберта, о котором два слова будем отдельно говорить.